Спасибо большое. Прежде чем мы перейдем непосредственно к проповеди, хочу поделиться одним небольшим экспериментом, который я проводил в течение последних нескольких недель. Кто хочет получать максимум от проповеди, от того, что вы слышите, кто хочет не терять внимания во время проповеди? Один человек, два человека, три человека. Все, о чем я говорю сейчас, направлено не на то, чтобы вы не уснули во время моей проповеди, то есть это не какая-то личная, да, там, заинтересованность, потому что для того, чтобы вы не уснули, на моей проповеди у нас есть очень жесткие скамейки, на которых просто неудобно спать. А все это направлено для того, чтобы поделиться личным опытом. Мы живем во время, когда очень сложно не брать телефон. Очень сложно не брать телефон и не смотреть, что происходит в телефоне. Живем во время, когда у нас огромное количество социальных сетей, и даже во время богослужения, даже если вы пастор церкви, вам все равно сложно не брать телефон и не смотреть, что происходит там в телефоне, пока кто-то проповедует. Поэтому последние несколько недель я дисциплинировал себя для того, чтобы сделать очень простую вещь. Я подумал, а как я внимательно слушал лекции в институте, когда у меня не было телефона? Ну, лекции в институте я слушал внимательно, потому что я лекции записывал. И даже если я лекции не записывал, я все равно концентрировался на том, что у меня было в руке, конспекты лекции, да, там ручка, карандаш для того, чтобы писать. И вот последние несколько недель я занимался именно этим. Я брал карандаш специально, я брал бюллетень проповеди, и я записывал то, что происходит во время проповеди, то, о чем говорится. Я записывал свои мысли, которые у меня возникали во время проповеди, записывал какие-то другие вещи. И, о чудо, я начал получать намного больше от того, что говорится в церкви. Даже рассматривая отрывки, которые я изучал очень-очень внимательно перед тем, как выходили люди проповедовать, я все равно открывал для себя каждый раз, за последние несколько недель, каждый раз я открывал для себя что-то новое. Поэтому, если вы хотите слушать внимательнее, если вы хотите получать больше, у нас есть бюллетени, у нас есть специальные карандашики, просто делюсь опытом. Серьезно, очень-очень помогает, очень работает, и на телефон не отвлекаешься, и жизнь меняется, и все становится намного лучше. Ну, это так, если вы хотели об этом узнать. Сегодня мы будем говорить действительно про неадекватное поведение. Мы все знаем эту басню Крылова про волка и ягненка настолько хорошо, да, что я вот сейчас прочитаю строчки, и последние строки басни про волка и ягненка все помнят наизусть со школьных времен, так что мы их прочитаем с вами вместе просто по памяти. «Ах, в чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок». И все вместе. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Помните, да, со школьных времен? Нет? Один человек не помнит басни Крылова со школьных времен. Все остальные помнят. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Интересно, что можно не знать этой басни, можно не знать то, что происходит в этой басне, не знать исторический контекст, почему появилась эта басня. Но любой человек понимает, о чем идет речь в этой басне. Любой человек понимает, о чем здесь говорится. Вот это неадекватное поведение, нелогичное поведение, с которым каждый из нас сталкивается. И точно так же, как этот ягненок. Мы пытаемся каким-то образом договориться с людьми, которые ведут себя неадекватно, ведут себя нелогично. Мы пытаемся каким-то образом умножить их. Мы пытаемся каким-то образом прибегать к логике в разговоре с ними, и ничего не работает. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Совершенно неадекватное и нелогичное поведение. И именно с таким поведением мы сталкиваемся с вами в 12 главе, во второй половине 12 главы Евангелия от Матфея, когда фарисеи, не зная уже, в чем еще обвинить Иисуса, прибегают к самым неразумным обвинениям, которые только могут прийти в голову. Они говорят, что Иисус изгоняет демонов, потому что Он одержим демонами. Это совершенно нелогично. Это совершенно непонятно. Сталкиваясь с ситуациями, когда мы соприкасаемся с таким неадекватным, нелогичным поведением, как ягненок, мы пытаемся умножать людей, мы пытаемся каким-то образом договариваться с людьми, мы пытаемся каким-то образом прибегать к их логике. Мы начинаем сомневаться в себе и в своей разумности, потому что ну не может же человек вести себя настолько неадекватно, ну не может. Ну разумный человек, взрослый человек, ну не может же он так себя вести. Может. Поэтому мы увидим сегодня, что нужно делать, что мы можем делать, когда мы сталкиваемся с подобного рода критикой. Каким образом можно на эту критику отвечать? На примере как раз Христа мы увидим с вами, что лишь полагаясь на Христа, я с неадекватным поведением справляюсь. Лишь тогда, когда я полагаюсь на Христа, лишь тогда, когда я полагаюсь на Него, я могу справиться с неадекватным поведением, с которым я сталкиваюсь. Давайте сейчас в почтении Господа снова Его встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 12 глава. начиная с 22 стиха по 29. «Привели к Иисусу человека, одержимого демонами, который был к тому же слепым и немым. Иисус исцелил его, и он заговорил и стал видеть. Все люди удивлялись и спрашивали друг друга, может, это и есть сын Давидов? Когда же фарисеи услышали это, они сказали, он изгоняет демонов не иначе, как силой Вельзевула, повелителя демонов. Зная, о чем они думают, Иисус сказал им, любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, значит, он враждует против самого себя. Как тогда устоит его царство? Если я изгоняю силой демонов, силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют их ваши последователи, так что они будут вам судьями. Но если я изгоняю демонов Духом Божьим, то это значит, что Царство Божие пришло к вам. Как может кто-нибудь войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда он может ограбить его дом. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, покажи нам, каким образом смотреть на Христа, каким образом полагаться на Него, каким образом, Господь, смотреть на Его силу, как мы можем справляться с неадекватным поведением, с которым мы сталкиваемся каждый день, полагаясь на Сына Твоего, Иисуса Христа, силой Духа Твоего Святого, прославляя Бога Отца. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садись, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами про черты образа Христа, и мы говорили с вами о том, что мы увидели Иисуса как поступающего иначе. Мы увидели с вами Иисуса как непохожего на иных. Мы увидели с вами, наконец, Иисуса Христа как избранника Божьего. И это не просто богословские принципы, это не просто какие-то идеи. Это черты характера Христа, которые помогают нам справляться с оппозицией в жизни, с которой мы сталкиваемся. Именно эти черты открываются нам тогда, когда мы видим, что оппозиция против Иисуса, оппозиция фарисеев, учителей закона, лишь усиливается. Мы меняемся благодаря этому. Мы меняемся благодаря этим чертам Иисуса Христа. И сейчас, как раз говоря об усиливающейся оппозиции, мы видим с вами, что фарисеи ведут себя совершенно нелогично. Мы видим с вами, что они ведут себя совершенно неадекватно. И если как раз вы хотите вписывать в бюллетени, в пропуске, можете вписать себе. Лишь на Христа полагаясь, я с неадекватным поведением справляюсь. Каким образом? Что мне нужно для этого делать? Первое. Смотреть на дела Христа. Смотреть на то, что Христос делает. Смотреть на то, что Христос вершит. Второе. Смиряться перед волей Отца. Мы смиряемся перед волей Отца. Третье. Мы соизмеряем размер наших проблем с силой Иисуса Христа. Мы смотрим на Его дела, мы смиряемся перед Его волей, мы соизмеряем размер проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни, с силой Иисуса Христа. Вот таким образом мы полагаемся на Него во всем в нашей жизни. Начинается все с того, что мы смотрим на дела Христа. Обратите внимание, как удивляются люди, которые вокруг Иисуса. Иисус изгоняет демона, Иисус исцеляет человека немого, Иисус исцеляет человека слепого, и вокруг Него люди, все люди удивлялись и спрашивали друг друга, может, это и есть сын Давидов? Когда же фарисеи услышали это, они сказали, он изгоняет демонов не иначе, как силой Вельзевула, повелителя демонов, зная, о чем они думают. Иисус отвечает. Зная, о чем они думают, Иисус отвечает. Когда мы сталкиваемся с неадекватным, нелогичным поведением, которое никак невозможно объяснить, у каждого из нас есть определенный выбор. Мы можем либо сердиться на этих людей и тратить все наше время на то, чтобы быть сжигаемыми буквально изнутри вот этой яростью, этой злобой по отношению к человеку, который ведет себя таким образом с нами. Мы можем либо сердиться на них, либо второе, мы можем смотреть на себя, и мы можем начать сомневаться в себе. Мы можем сомневаться в себе, сомневаться в том, что не может же так быть, да, что все вокруг вот так вот себя ведут, да, или люди так поступают, а я вот, наверное, что-то во мне не так, наверное, что-то здесь не так. То есть мы можем быть либо съедаемы вот этими сомнениями изнутри, либо мы можем сгорать изнутри из-за этой ярости и из-за этой злобы. Есть третий путь. Мы можем сосредоточиться на Христе. Мы можем сосредоточиться на Христе и на том, что Он делает в нашей жизни. Можем сосредоточиться на Нем и увидеть, каким образом Христос меняет нашу жизнь. И первое, как раз с чем мы сталкиваемся, Иисус изгоняет демона. Иисус Христос преображает нашу духовную жизнь тогда, когда мы доверяем Ему свою судьбу. Можете записать себе, что Он преображает нашу духовную жизнь тогда, когда мы доверяемся Ему. И естественно, сталкиваясь с отрывком, в котором говорится об изгнании демонов, с отрывком, в котором говорится об одержимом демонами, мы, люди 21 века, нам сложно воспринимать этот отрывок. Нам сложно понять, о чем здесь идет речь. Поэтому очень важно вспомнить какие-то простые базовые вещи. Духовный мир совершенно реален. Духовный мир совершенно реален. Но зачастую проблема не в этом, с которой мы сталкиваемся сегодня. Потому что, как писал Гилберт Кей Честертон, когда люди перестанут верить в Бога, проблема не в том, что они перестанут верить в Бога. Проблема в том, что они начнут верить во все подряд. Вот сегодня подавляющее большинство людей верит в то, что духовный мир реален. Они просто считают, и мы зачастую можем точно так же считать, что весь духовный мир идеален, что там сплошные радуги, единороги, приятные эльфы и так далее. А это не так. В этом духовном мире, который совершенно не идеален, есть силы, которые стремятся нас погубить, есть силы, которые стремятся нас разрушить. Писание постоянно нам напоминает о том, что мы являемся частью духовной борьбы, и эти силы пытаются нас уничтожить. В первом послании Петра, в 5 главе, стихи 8 и 9, мы читаем: «Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг дьявол бродит вокруг, как рыкающий лев в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте дьяволу, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания». Духовный мир не только реален, но духовный мир также и не идеален. И люди вокруг нас подвержены действиям этого духовного мира. Третья часть. Духовный мир личностен. Духовный мир личностен. Он реален, он не идеален, и он личностен. То есть есть демоны, которые действительно вселяются в людей. Есть люди, одержимые этими демонами. Очень сложно для нас провести грань, где заканчиваются психиатрические проблемы, где начинается действительно одержимость демонами. Один из моих примеров, который на самом деле, он кажется, может быть, таким смешным, забавным, но на самом деле это очень, очень серьезный пример. Вы знаете, что одним из наших социальных служений является работа в детском отделении, в детском психиатрическом отделении в больнице. И первый раз, когда наши ребята поехали в это детское психиатрическое отделение, они столкнулись с мальчиком, который бегал по этому отделению и кричал: «Сатана рулит, сатана рулит, сатана рулит». Все его рисунки были о сатане, все его рисунки были о дьяволе. Я рассказал эту историю буквально там на следующий визит к команде, которая приехала в больницу. И одна девочка такая говорит: «Да, а где это произошло?» Я говорю: «Так вот, ну, здесь произошло, сейчас мы с этими детьми и столкнемся, сейчас будем с ними работать». Это вполне реально. Это вполне реальный мир, вполне личностный мир. И одержимость демонами тоже реальна. Но что важно помнить? Не всегда неадекватное поведение, с которым мы сталкиваемся, не всегда нелогичное поведение, с которым мы сталкиваемся, является результатом одержимости демонами. Не нужно думать о том, что каждый человек, который ведет себя нелогично, неадекватно, некорректно по отношению к нам, одержим демонами. Это не так. Самый простой пример в этом отрывке. Фарисеи, которые критикуют Иисуса, фарисеи, которые ведут себя некорректно, фарисеи, которые ведут себя неадекватно, неодержимы демонами. Они неодержимы демонами совсем. У них этой проблемы нет. Проблема эта есть у других людей. Поэтому не всегда неадекватное поведение является демоническим, но всегда неадекватное поведение, всегда корни такого поведения духовные. Всегда корни такого поведения духовные, и это то же самое касается и фарисеев в данном отрывке. Другими словами, если ваш родственник, коллега, начальник на работе ведет себя неадекватно, это не означает, что он одержим демонами. Но это означает, что идет духовная борьба, которую мы не видим, потому что духовный мир вполне реален. Мы не уделяем этому огромного внимания, потому что мы стесняемся этих вещей. Если вы в церкви сегодня в первый раз, если вы пришли сегодня в собор первый раз, ну, наверняка вам не очень комфортно слышать про демонов, про бесов, еще про кого-то, про вот эту часть духовного мира. Но, тем не менее, она очень реальна. Так вот, Христос преображает духовную жизнь. Он преображает прежде всего духовную жизнь. Но, кроме всего прочего, Христос преображает не только нашу духовную жизнь. Христос преображает также нашу физическую жизнь. Некоторые переводы указывают, что то, что человек был немым, и то, что человек был слепым, было результатом его одержимости демонами. Но синодальный перевод, новый русский перевод, как раз показывает, что нет, это были две разные проблемы. Он был одержим демоном, и, ко всему прочему, он был также немым и также был слепым, специально уделяя внимание тому, что Христос преображает не только нашу духовную жизнь. Христос преображает нашу физическую жизнь. Он преображает ту жизнь, которой мы привыкли с вами жить. Он изменяет ее самым радикальным и кардинальным образом. Наконец, третье, последнее. Зная их мысли. Вот это вот удивительная часть, потому что люди открыто задаются вопросом. Фарисеи открыто отвечают на этот вопрос. Но то, что показано нам здесь, показано, что Христос идет намного глубже, чем просто ответы, которые слышат. Он проникает в глубины того, что происходит в нашем сердце. Он проникает в наши мысли. В послании евреям мы читаем с вами, что Слово Божие живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч. И проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. Оно судит мысли и сердечные побуждения. Ничто во всем творении не сокрыто от Него. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Мы привыкли с вами читать этот отрывок в контексте того, что здесь говорится о Библии, здесь говорится о том, что когда мы открываем с вами Слово Божие, оно говорит к нам, оно обращается к нам совершенно явным образом, оно обличает нас совершенно явным образом, но текст этот не о Библии. Обратите внимание на последние строки. Ему мы дадим отчет. Автор послания евреям пишет об Иисусе Христе. Автор послания евреям говорит о том, что Христос проникает в наши мысли, Христос проникает в наши мотивы, Христос единственный, кто знает действительно, что происходит в нашем сердце. И вот Христос, когда мы приходим к Нему, преображая наше сердце, меняет наши мысли. Мы думаем теперь по-другому, потому что Он знает наши мысли. И если только мы доверяемся Ему, если только мы веряем свою жизнь Ему, Он подстраивает наши мысли под свои. Таким образом, чтобы действительно впервые в жизни могло произойти то, чего мы так хотим. То, о чем пишет автор послания, то, о чем пишет апостол Павел в послании филиппийцам. Размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно. О том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Мы все хотим, чтобы этот отрывок был о нас. Христос, преображающий нашу жизнь, делает это возможным в нашей жизни. Он меняет нашу духовную жизнь. Он меняет нашу физическую жизнь. Он меняет нашу интеллектуальную жизнь, меняет наши мысли. Давайте попробуем собрать это все воедино, да, потому что, ну, на самом деле, мы не живем тремя разными жизнями. Мы живем с вами одной жизнью. Мы живем с вами одной жизнью. Одной духовной, физической, интеллектуальной, эмоциональной, где все переплетено. Во втором послании Коринфянам, я хочу быть очень осторожным, в этом отрывке говорится о том, что Христос изгоняет демона. В этом отрывке говорится о том, что Христос исцеляет слепого. В этом отрывке говорится о том, что Христос исцеляет немого. Все. Здесь я не хочу, чтобы вы подумали, что я излишне аллегоризирую этот отрывок. На этом как бы отрывок заканчивается. Но в более глобальном смысле, и мы сегодня будем смотреть не только локально на отрывок, мы будем смотреть на более глобальный смысл. В более глобальном смысле. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет о том, что если для кого-то радостная весть, которую мы возвещаем, и закрыта, то для тех, кто идет к погибели, для неверующих, у которых Бог этого мира, сатана, ослепил умы. Слепота духовная, которая становится слепотой интеллектуальной. Люди, которые не понимают радостную весть. Люди, которые не могут принять радостную весть. И люди, которые из-за того, что они не могут принять, не могут понять радостную весть, живут по правилам этого мира. Правилам, которые навязывает этот мир. И живут по правилам этого мира в физическом плане. Один из таких примеров, когда люди живут в физическом плане по правилам этого мира, это секс. Когда мы уязвимы с другим человеком физически, задолго до того, как мы уязвимы с другим человеком эмоционально, задолго до того, как мы уязвимы с другим человеком юридически, задолго до этого. И мы живем по этим правилам, мы идем на компромисс с собой, мы идем на компромисс с тем, какой мы хотели бы видеть нашу жизнь, и нам кажется, мы думаем, что по-другому быть не может. Почему это происходит? Почему в физическом плане это происходит? Почему в интеллектуальном, это происходит? Потому что нам кажется, что другого пути нет. Духовно мы слепы. Духовно мы не смотрим на Христа. Но когда преображается духовно наша жизнь, когда мы начинаем смотреть на себя по-другому, когда мы начинаем смотреть на себя, тот же апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Разве вы не знаете, что ваши тела являются частью тела Христа? Мы доверяемся Ему, Дух Святой входит в нас, изменяет нас духовно, но изменяет нас физически. Мы не идем на компромисс с собой». Мы не рассматриваем отношения так, как рассматривали их раньше. Мы не смотрим на то, что нашей целью является для девушек поймать мужика, удержать мужика, женить на себе мужика. Мы не смотрим на мир таким образом. Для мужчин. Мы не смотрим на женщин, как на объект удовлетворения наших потребностей физиологических. Мы смотрим на них по-другому. Мы смотрим на них, как на творение Божие. Меняется духовно наша жизнь, меняется интеллектуально наша жизнь, меняется физически наша жизнь. Господь преображает нашу жизнь. И вот тогда, когда мы сталкиваемся с неадекватным поведением, мы можем сердиться, мы можем отчаиваться, мы можем сомневаться в себе, либо мы можем посмотреть на Христа и на то, как Он на самом деле меняет нашу жизнь, и тогда все становится совсем по-другому. Совсем недавно я прочитал любопытную рецензию. На самом деле рецензия была на одну книгу, но в процессе рецензирования одной книги в журнале «Нью-Йоркер» рецензировалась также другая книга. Книга называется, книга Мэнди Стедмиллер называется «Она та, на которой не женится». И девушка в этой книге, начинается книга одинаково. Она начинается, она заканчивается одной и той же сценой. Сценой, где девушка в Нью-Йорке, в квартире, в постели пытается соблазнить мужчину. Книга начинается этим, и книга заканчивается этим. И вся книга посвящена тому, что девушка привыкла соблазнять мужчин, привыкла получать от них то, что нужно. Такой, знаете, очень циничный, очень современный взгляд на то, как жить современной, красивой, независимой девушке в большом городе, как ей получать в большом городе то, что ей так хочется получить в большом городе от этой жизни. Но заканчивается книга чуть иначе. Заканчивается книга тем, что она пытается сделать все то же самое, что она делала всегда, а мужчина в ответ задает ей вопрос, который обескураживает ее. Он говорит: почему ты себя ведешь таким образом? Такое ощущение, как будто ты играешь какую-то роль. И в книге открывается, что первый человек, который не захотел быть с ней уязвимым физически, без того, чтобы быть уязвимым душевно, эмоционально, интеллектуально, становится ее мужем. Книга, которая называется «Та, на которой не женится», заканчивается тем, что она выходит замуж. Почему? Потому что она встречается с тем, что ей так хотелось увидеть все это время. Книга не христианская, совсем не христианская. Журнал, в котором эту книгу оценивают, «Нью-Йоркер», вообще не христианский. Это не имеет никакого отношения к церкви. Это говорит о сокровенных желаниях. Мы хотим этого. В глубине души каждый из нас, даже человек, который никогда не войдет в церковь, человек, который думает, что церковь – это настолько далеко от него, насколько только возможно, думает об этом, жаждет этого. Мы хотим жить по-другому. Мы хотим, чтобы наша духовная жизнь изменилась. Мы хотим, чтобы наши мысли изменились. Мы хотим, чтобы наша физическая жизнь изменилась. Но какова наша реакция сегодня? Когда мы сталкиваемся с совершенно нелогичным, неадекватным поведением, пытаемся ли мы оправдаться, стремимся ли мы ублажать наших критиков, или мы переводим свой взгляд на Христа и смотрим на то, что Он сделал в нашей жизни, смотрим на то, как Он изменил нашу жизнь, лишь на Христа полагаясь, я с неадекватным поведением справляюсь. Лишь так, никак иначе. А дальше Иисус переходит к другой теме. «Если я изгоняю демонов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют их ваши последователи? Так что они будут вам судьями, но если я изгоняю демонов Духом Божьим, то это значит, что Царство Божие пришло к вам». Полагаться на Христа означает смиряться перед волей Отца. И кажется, какое отношение имеет этот отрывок к воле Отца? В этом отрывке есть один любопытный момент. Христос обращает внимание на то, что не только Он изгоняет демонов. Он говорит о том, что ученики фарисеев делают то же самое. Он говорит о том, что ваши ученики тоже изгоняют демонов. Другими словами, Бог работает через совершенно разных людей. В том числе через людей, которые не доверяют Ему. В том числе через людей, которые не верят в Него. В том числе через людей, которые распнут Его, убьют Его. В том числе через них. Бог работает совершенно через разных людей. И вот этот отрывок является отголоском того, о чем Иисус говорил ранее, в самом конце своей Нагорной проповеди, когда Он говорил: «Берегитесь лжепророков, они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки, их вы узнаете по их плодам». И тот факт, что этот отрывок является отголоском 7 главы, мы увидим с вами на следующей неделе, потому что Иисус будет говорить о дереве и его плодах дальше. Этот отрывок – это отголосок того, о чем Он говорил ранее, о том, что они уже слышали. Их вы узнаете по их плодам, собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир. Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево – плохие плоды. Но на хорошем дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. И так вы узнаете их по их плодам. А дальше Иисус говорит очень странные слова. Мы должны их узнать по их плодам, да, мы должны узнать их потому, как они себя ведут, потому что они делают. Иисус говорит: «Не всякий, кто говорит мне: Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день: Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от твоего имени? Разве не изгоняли твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им: я никогда не знал вас. Прочь от меня, беззаконники». Иисус говорит о том, что вера – это не знание. Это не то, что мы знаем. Можно с богословской точки зрения обладать феноменальными познаниями. Можно знать все ответы, все правильные ответы на все вопросы. Это люди, которые говорят: «Господи, Господи». Они знают, кто такой Иисус. И они все равно не верят. Вера – это не дела. Можно пророчествовать, можно изгонять демонов, можно исцелять, можно творить великие дела. И это не вера. Вера – это готовность смириться перед волей Отца. Смириться так, как смиряется Иисус в Гефсиманском саду, когда Он знает, что воля Отца означает для Него смерть, нелогичную, неадекватную, некорректную смерть, но смириться перед волей Отца. Смириться перед волей Отца и принять ее, не видя, не понимая, каким образом принятие воли Отца поможет мне сейчас. Просто принять, потому что так хочет Бог, и этого достаточно. Помните эту фразу у мамы или у папы в детстве, которая так бесила нас? Почему я должен там мыть посуду или вынести ведро? Потому что я так сказал. Помните? Воля Отца. Потому что я так сказал. И этого достаточно. И ничего больше не надо. Вот в этом вера. В этой готовности. Не в великих делах, не в знаниях, не в чем-то еще, а в готовности смириться и сказать: просто потому, что ты хочешь, я это сделаю. Вот как мы полагаемся на Отца. И вот поэтому нам так часто сложно справиться с неадекватным, с некорректным поведением, потому что мы не готовы смириться перед волей Отца. Потому что мы хотим, чтобы было по-нашему. Мы хотим, чтобы было по-своему. А Господь, Он хочет другого. Столкнувшись с таким поведением, задаемся ли мы вопросом о том, чего хочет Бог? Господи, что Ты хочешь сделать в этой ситуации? Чему Ты хочешь меня научить? Как Ты хочешь меня использовать в жизнях этих людей? Тех, кто ведет себя неадекватно, нелогично, некорректно по отношению к нам. Как Ты хочешь меня использовать в жизнях этих людей, смиряясь с волей Отца? Лишь на Христа полагаясь, я справляюсь с неадекватным поведением. Только так и никак иначе. Последнее. Я соизмеряю размер моих проблем, с которыми я сталкиваюсь в жизни, с силой Христа. Как может кто-нибудь войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда можно будет отграбить его дом. Почему нам так неуютно, и когда я говорю «нам», я включаю себя в это число. Мне неуютно, когда я сталкиваюсь с содержимостью, потому что у меня нет огромного, колоссального опыта изгнания демонов. Поэтому мне неуютно, мне некомфортно. Я сталкиваюсь с чем-то, что для меня непривычно, я сталкиваюсь с чем-то, что... Давайте будем честными. Мы не уверены, что мы справимся с этим. Мы не уверены, что у нас хватит силы для того, чтобы справиться с человеком, одержимым демонами. Мы просто не уверены, что нам хватит веры. Да? Но то же самое происходит с нами, когда мы сталкиваемся с проблемами. То же самое происходит, когда мы сталкиваемся с проблемами. В глобальном смысле, опять-таки, мы смотрим сегодня с вами в глобальном смысле, в локальном смысле. В глобальном смысле сильный человек – это сатана. В глобальном смысле его дом – это мир, мир, в котором мы с вами живем. В глобальном смысле добро – это люди. И Христос приходит в этот мир и отнимает людей у сатаны. Христос приходит в этот мир для того, чтобы забрать их из рук этого сильного человека. Мы читаем с вами об этом в Евангелии от Иоанна. «Мои овцы слышат мой голос, я знаю их, они идут за мной, я даю им вечную жизнь». Христос забирает нас. Послание Ефесянам мы читаем с вами о том, что мы принадлежали этому миру. «Вы были мертвы из-за ваших преступлений и грехов и поступали так, как принято в этом греховном мире, повелением властителя сил, обитающих в воздухе, духа, действующего ныне в тех, кто противится Господу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям, следуя своей похоти. Нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев, но Бог богатой милостью проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы были и мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати». В глобальном смысле мы были частью этого мира. В глобальном смысле Христос забрал нас из рук сильного человека. В глобальном смысле никто не может забрать теперь нас из рук Христа. Никто. В локальном смысле, как часто мы просто откладываем, убираем в дальний ящик, стараясь избежать проблем, вместо того, чтобы соизмерять размер моих проблем, какими бы они ни были, финансовых, личных, проблем дома, проблем с детьми, проблем с родителями, проблем со здоровьями. Мы предпочитаем не думать об этих вещах, потому что мы смотрим на их размер, и мы думаем, я не могу с этим справиться. Вместо того, чтобы соизмерять размер наших проблем с силой Христа. Как вы себе представляете сильного человека? Я был очень рад, когда несколько лет назад, достаточно давно уже вышел этот фильм, а по-моему называется «Неприкасаемый», потому что мне кажется, что это прям такое, знаете, выжимка, квинтэссенция мужского кино. То есть собрать всех героев боевиков, всех времен народов, которые нравились всем мужчинам, в одном фильме. Вы этого не видите, да, потому что как бы вы смотрите на меня. Очень интересная реакция. У всех мужчин аж глаза загорелись сейчас. То есть прям вот мечта любого мужчины, да, такой фильм. Я когда увидел трейлер этого фильма, я подумал, прям моя мечта сбылась просто. Они взяли, собрали все, что я люблю в одном фильме. То есть прям спасибо вам большое. Когда я думаю о сильном человеке, естественно, я представляю себе какого-то из героев боевиков. Ну, лично для меня, да, опять-таки, потому что это выдает мой возраст, да. Я представляю себе Арнольда Шварценеггера. Такой здоровый, просто непробиваемый, огромный человек. И вот красота этого образа Христа. Он говорит, представь себе, что кто-то заходит в дом Арнольда Шварценеггера. Ну, вот такого огромного. Арнольд Шварценеггер в этот момент ест хлопья на кухне. Да? Там кофеек, хлопья ест. Он подходит к нему, связывает его и забирает из дома все, что ему нравится. Красивый образ. Это Христос. Это Христос в нашей жизни. Это Христос в нашей жизни по отношению ко всем проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Это Христос в нашей жизни по отношению ко всем демонам, с которыми мы сталкиваемся. Потому что у каждого из нас есть эти демоны. Демоны нашего прошлого, демоны наших ошибок. Демоны не в смысле духов. Демоны в смысле тени. Тени наших прошлых ошибок, тени наших прошлых проблем. Приходит кто-то и связывает этого сильного человека. и забирает нас из Его рук и покоряет эти проблемы, какими бы они ни были. Соизмеряем ли мы сегодня размер наших проблем с силой Христа? Сталкиваясь с этими проблемами, смотрим ли мы на размер этих проблем или смотрим ли мы на Христа? Потому что лишь на Христа, полагаясь только на Него, я справляюсь с неадекватным поведением. Только так и никак иначе. Потому что самая неадекватная, нелогичная вещь в жизни – это смерть. Люди не должны умирать. Люди не должны умирать. Каждый из нас знает это. Каждый из нас, столкнувшись со смертью родного, близкого человека, мы смотрим на гроб, мы смотрим на то, что произошло, и мы кричим в нашей душе: этого не должно быть. Этого не должно быть. Люди не должны умирать. Это нелогично. Нелогичная смерть Христа на кресте, потому что Он не должен был умирать. Он был совершенным. В нем не было греха. Он не сделал ничего плохого. А его убили как разбойника. Так вот, его нелогичная смерть на кресте, умерев, Иисус нелогичность смерти превращает в ее бессилие. Смерти больше нет. Она лишь бледная тень. Она лишь бледная тень для любого человека, который действительно доверил свою жизнь Богу. Она лишь бледная тень для любого, кто пришел к Богу в этой тихой молитве покаяния. На следующей неделе мы будем крестить. Крещение, таинство святого водного крещения – это видимое проявление вот этой невидимой веры. Это видимое заявление всему миру о том, что теперь я со Христом, теперь я доверил свою жизнь Богу. Видимое проявление невидимой, тихой молитвы покаяния между нами и Богом. Была ли такая молитва в вашей жизни? Был ли этот момент, на который вы можете посмотреть и сказать, что да, вот в тот день, в тот момент я обратился ко Христу? Потому что если нет, то смерть все еще является самой неадекватной, самой сильной противницей вашей. Придите ко Христу, доверьте Ему свою жизнь. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве для того, чтобы нелогичность смерти превратить в ее бессилие, потому что Христос умер за нас. Только полагаясь на Христа, я справляюсь с неадекватным поведением. Для этого мне нужно смотреть на дела Христа. Для этого мне нужно смиряться перед волей Отца. Для этого мне нужно соизмерять размер моих проблем, с которыми я сталкиваюсь в жизни, с силой и крепостью Христа, с Его силой, с Его крепостью. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, как преодолеть нерешительность в вере и в жизни. Как сделать этот самый важный выбор в нашей жизни, ведь так часто сомнения возникают именно из-за этого. И мы увидим с вами о том, что выбор Христа предельно прост. Быть на кресте или быть со Христом? Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. С точки зрения применения, которое может быть в жизни каждого из нас. Каждый из нас задумывался, каждый из нас, сталкиваясь с неадекватной ситуацией, как раз, ну, естественным образом, либо злится, либо сомневается в себе, либо апеллирует к логике оппонента, пытается умножить оппонента. Вместо всего этого давайте полагаться на Христа. Мы полагаемся на Христа в молитве, а потому в следующий раз, когда мы сталкиваемся с неадекватным поведением, с неадекватными обвинениями на работе или дома, соприкоснувшись с ними, начните молиться, прося Бога показать, что Христос делает в вашей жизни, прося Бога показать чудеса Его, показать, что Он жив, что Он воскрес из мертвых. Начните молиться, напоминая себе о Его силе, могуществе, распространяющейся и на эту ситуацию, с которой вы столкнулись. Начните молиться. О чем? Поделиться с вами стихотворением, которое мне очень нравится. Стихотворение неизвестного поэта Анны Долгоревой. Бог говорит Гагарину: Юра, теперь ты в курсе. Нет никакого размножения с гнилостным вкусом, нет внутри человека угасания никакого, а только мороженое на площади, на руках у папы, запах травы до горячей железной подковы, березовые сережки, еловые лапы. Только вот это мы носим в себе. Юра, видишь, я по небу рассыпал красные звезды, швырнул на небо от Калининграда и до Амура исключительно для радости, Юра. Ты же всегда понимал, как все это просто. Мы с тобой, Юра, потому-то здесь и болтаем о том, что спрятано у человека внутри. Никакого секрета у этого, никаких подковерных тайн. Прям как вернешься, так всем сразу и говори, что не смерть, а явно не в цвет у человека в дыхании. Что человек – это дух небесный, а не шакалий. Так им и рассказывай, Юра. А про меня не надо. И еще, когда будешь падать, не бойся падать. Когда будешь падать, не бойся падать. Лишь на Христа полагаясь, я с неадекватным поведением в моей жизни справляюсь. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя о том, чтобы была решительность и смелость сейчас прийти к Тебе и сказать: Господь, я хочу быть с Тобой. Я хочу полагаться на Тебя. Я хочу смотреть на Твои дела. Я хочу смиряться перед Твоей волей. Я хочу, Господь, соизмерять размер проблем в моей жизни с Твоей силой. Господь, я хочу, чтобы сила эта была доступна мне. Прости мне мои грехи. Очисти, омой меня. Войди в мою жизнь, Господь. Будь моим господином. Будь моим спасителем. Будь моим Богом. А я буду твоим сыном, твоей дочерью. Прошу тебя, Господь, за каждого из нас. Не дай правилам этого мира определять, как мы реагируем на то, что происходит с нами, но дай нам, Господь, полагаться на тебя всегда, везде, во всем. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.